Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие радиослушатели, сегодня я приветствую в студии Его Преосвященство, Преосвященного Феодора, епископа Переяславльского и Угличского, а также Эльвиру Леонидовну Миженную, автора книги «Митрополит Иоанн. Будем делать дела любви. Дневники, письма, воспоминания». Мы сегодня с Ильей Сергеевым в студии. Будем говорить как и об этой книге, так и о самом владыке Иоанне, удивительной личности, нашем современнике, который прошел очень тяжелую и ответственную, выдающуюся жизнь, послужив Святой Церкви в разных качествах, но, наверное, в главном вся личность митрополита Иоанна выражена в названии этой книги «Делать дела любви». Собственно говоря, это является и заветом каждому из нас, апостольским заветом, заветом евангельским, о чем мы так часто забываем. Эльвира Леонидовна, мы с вами имели краткую беседу еще до эфира, когда вы пообещали привести к нам владыку, и мы хотели бы сегодня, конечно, погрузиться в эти годы, когда русская церковь, как сейчас говорят, переживала гонения, хотя явных гонений уже не было, тем не менее были гонения тайные, еще более тяжелые. Сегодня в нашем эфире, в эфире православной радиостанции «Радонеж», мы активно публикуем живые свидетельства современников эпохи. К счастью, по милости Божией, такие люди остались, и они сами свидетельствуют своими устами о том времени, которое переживала русская церковь, о тех людях, которые составляли тело церкви и проповедовали в храмах. Мне хотелось бы, наверное, начать с вас, Эльвира Леонидовна, что послужило поводом издания этой книги, и ведь это не первая, наверное, книга, собирались более глубокие материалы.
Всего издано книг о владыке и по его работам около 10 книг за годы, когда его нет. Владыка умер 25 марта 1989 года, и в субботу будет день его памяти. После его смерти остались чада, и самый верный его друг, монахиня Елизавета, его личный врач Елизавета Александровна, она по существу возглавляла эту работу по изданию книг. И было издано около 10 книг, как я уже сказала. Это его проповеди, это его мемуары, это книги о нем, это книги воспоминания разных людей. А затем Елизавета Александровна перед своей смертью весь архив передала мне. И вот эта книга последняя, «Будем делать дела любви», она сделана на основании архива и материалов этого архива. Конечно, сами гонения я не застала. А к владыке я пришла за год до его смерти. Это был год второго крещения Руси, 88-й год. И вот моя личная судьба показала, что эти люди для нас сделали. Они сохранили церковь, они передали это сокровище нам, и они нас, вот этих вот овец заблудших, некрещенных, привели в церковь. Нам не интересна была церковь. Степень моей дикости заключалась в том, что церковь для меня просто не существовала. Я к ней относилась ни плохо, ни хорошо. Ее просто не было.
О себе немножко расскажите в те годы.
Моя история такова. 87-й год, накануне второго крещения Руси. Об этом ничего не знаем. Что-то есть церковь, она живет, мы ее воспринимаем как часть культуры, читаем Дмитрия Лихачева книги о источниках там. И тем не менее, в церковь, вот за всю жизнь до этого, до встречи с Владыкой, я в церковь была два раза. В детстве по дороге в музыкальную школу я зашла, это была Троица. Я помню, что весь пол был усыпан травой, это было на Украине. И с моим мужем, когда мы были студентами, мы сходили в Новодевичий монастырь. Вот таким я пришла человеком к Владыке. Очень либерально настроенный, в ожидании каких-то политических перемен. Вся жизнь была там. И чистый случай привез меня к нему в дом. В это время Владыка уже находился на покое. Они жили в обыкновенном доме на окраине Ярославля, на улице Доронина. Этот дом знают очень многие. Многоэтажный дом на втором этаже. Потому что, когда Владыка ушел на покой, выяснилось, что идти ему некуда. У него ничего нет. Вот здесь для того, чтобы сразу создался образ этого человека у тех людей, кто его не знает, вот важно сказать такую вещь. Владыка за свою жизнь не стяжал ничего. Он представитель аристократического дворянского рода. Его предки – очень знаменитые люди. Их семья породнилась с Лермонтовыми. Его прадед был знаменитый военный инженер, генерал Карл Андреевич Шильдер. Его мама была дочкой сенатора. То есть такая семья высокого аристократического уровня. И, тем не менее, эта семья тоже как-то провозглашала этот момент нестяжательности. У них никогда не было ничего своего. Пока папа работал в Адмиралтействе, у них была казенная квартира. Когда заболела дочь Элли, они уехали в Швейцарию, они снимали гостиницу полтора года. Когда они вернулись, началась гражданская война, они уехали в Крым, они снимали вначале домик в Бахчисарае, потом небольшую комнатку в Ялте. Затем он был геологом, у него были какие-то палатки, времянки. Затем он стал архиереем. В Дамаске у него был архиерейский дом, мраморный дворец. В Нью-Йорке у него была квартира на 93-й авеню в Никольском соборе, где он сам мыл полы. И у него ничего своего не было. Только перед отъездом в Америку они купили небольшой бревенчатый домик, часть его в Переславле, вот где владыка у нас сейчас, правящий архиерей. И сейчас думает о том, каким образом воспользоваться этим фактом для того, чтобы современные нам уже поколения молодые знали.
Вендланд – это немецкий или балтийский корень?
Вы знаете, сам владыка настаивал на том, что его фамилия имеет славянское происхождение. Для него это было очень важно. Он говорил, что мы в своей семье считали, что мы произошли от славянских вендов, которые основали Венецию, и даже у него сохранилась в доме книга, учебник папы, где было написано «Николай Вендланд из рода вендов». Для него это было важно, он не хотел быть европейцем, он хотел быть русским человеком и как-то всегда на этом настаивал. И вот я пришла в эту квартиру, обыкновенный советский дом. Эту квартиру ему дали в горосполкоме, потому что когда выяснилось, что ему надо уходить на покой, идти было некуда. И вот эта квартира стала духовным центром. Пришла я туда совершенно случайно, по просьбе московской журналистки Эли Васильевны Квочкиной, которая работала в ВПН, которая начала делать журнал «Soviet Life», был такой пропагандистский журнал, который как бы в пику Америки, Америка нам показывала образ жизни американцев, а «Soviet Life» показывал образ жизни советских людей, в хорошем смысле слова. И она делала журнал, посвященный Ярославлю, и писала о нем статью, узнав, что он был митрополитом в Нью-Йорке. И тут еще такой важный момент. Эта статья была первая о советском архиерее, архиерее советского периода, которая была опубликована. Вот она меня попросила к ним зайти для того, чтобы там выяснить один вопрос. Вот так я оказалась у них.
Стало быть, уже интерес к этой теме был все-таки даже в советских официальных изданиях. Я имею в виду накануне тысячелетия.
Вы знаете что? Это начали публиковать. Готовились к тысячелетию, и все редакции, конечно, как вы знаете, сразу очень чутко это почувствовали, что раз будет государство принимать участие в праздновании тысячелетия крещения, такое было послабление, а люди это очень хорошо чувствуют, особенно журналистского цеха.
Я удивился, когда бабушка позвала нас к радиоприемнику, услышав легенду о 12 разбойниках. Это было откровение, когда по государственному радио шла эта легенда. Это ведь не молитва, не богослужение, не проповедь, но это было чудо.
Песни вы имеете в виду, в исполнении Шаляпина, наверное, выдавали, жили 12 разбойников. Да, мы помним все, как вот эти росточки начали прорастать. И вот таким вот образом я оказалась у владыки, журналистка, живущая интересами мирскими. Моими были идеалами там культура, образованность, хорошие друзья. То есть ничего плохого в этом нет. Но в церкви в моей жизни не было никаким образом. И вот они, эти два человека, Елизавета Александровна, монахиня Елизавета, и митрополит Иоанн, вот такое впечатление было, что они меня всю жизнь только сидели и ждали. Вот так радушно меня приняли. А мои личные обстоятельства были таковы, что у меня заболел муж в это время. Он заболел сердечной болезнью. Нас это застало врасплох. Мы этого не ожидали. И, побывав у них в гостях, получив приглашение приходить еще, и уйдя с мыслью, что, конечно, я никогда туда больше не приду, потому что зачем человека утруждать, вот больного, старого, я это поняла. И я рассказала мужу, и вдруг он загорелся на моих глазах. Вот я, конечно, тоже увидела, что называется воля Божия, что это такое, что сердце сердцу знак подает. Он очень захотел у него побывать. И мы к нему пришли, первый раз с мужем 1 января 1988 года, в год, начало года второго крещения Руси, в 10 утра, представляете, что такое 1 января 10 утра, время совершенно не приспособлено для каких визитов, и мы туда пришли, и мы оттуда уже не ушли. Потому что через год умер Толя, и через 45 дней, 40 дней, отмолившись за упокоение его души, умер Владыка. И вот этот год он вместил несколько жизней. Вот так, таким образом для меня началось открытие этой вселенной, имя которой православие.
Чудо Божие, вы ведь могли и не успеть.
Вы знаете, все успели, все успели. Я была некрещенная, меня крестили. За 10 дней до смерти моего супруга Владыка нас обвенчал. И мы прошли этот курс, во всяком случае, Толи, я была за ним, шла в фарватере его. За один год прошли вот весь курс церковной жизни, узнав очень многое. Толя для вечности, а я для того, чтобы дальше жить и продолжать постигать вот эту вселенную, это прекрасное мироздание под названием православие.
Эльвира Леонидовна, а чем вас подкупил Владыка? Ну, понятно, что вот это гостеприимство, это удивительное расположение к людям, внимательность, его такая невзыскательность. А что-то особенное? Почему это так повлияло?
Я объясню вам. Для меня очень много значило его гражданская жизнь. Если бы он был бы просто митрополитом, я и слова-то такого не знала. Ну, конечно, слышала, как каждый человек там маломальски образованный, что есть такие митрополиты. Слово «владыка» или «батюшка» мы так не обращались. Его, кстати, тогда еще называли по имени и отчеству люди гражданские. Сейчас мы все равно все говорим, какой бы ты ни был степени воцерковленности, но обратиться к священнику Федору Ивановичу или там к владыке Константину Николаевичу, сейчас невозможно это представить. Знаете чем? У него была очень богатая жизнь, а я тогда на это очень была падка. Вот интересно, с детства меня очень интересовали мемуары. Вот с ранних детских лет я начала читать книги о ком-то. И вот очевидно, это надо было для того, чтобы потом появилась вот эта книга. Я как-то анализировала, думаю, ну почему я так любила эти жизни замечательных людей, биографии поэтов, писателей, я все их узнавала. Мне это было очень интересно даже гораздо больше, чем художественную литературу. И вдруг я сталкиваюсь с такой обширной биографией. Геолог. 20 лет геологического стажа. Кстати, зайдя, сразу мне показали в этот же день минералы, целая коллекция минералов. Геолог-ученый, кандидат геологических наук, человек, знающий много иностранных языков. Он свободно говорил на французском, немецком, английском, служил за границей. На меня все это произвело впечатление от богатства этой биографии, в первую очередь, не церковной. Затем его родословные. Мы сразу начали читать его родословные. Заинтересовались Карлом Андреевичем Шильдером, участником двух турецких войн в XIX веке. Знаменитое взятие Силистрии. Это связывает его с Карлом Андреевичем Шильдером. Узнала, что Энгельс в нем видел опасность как представители русской нации. При этом, что он был лютеранином, перешел в православие. Это страшное бешенство вызывало. И мы стали открывать это все для себя. И вот для меня лично его гражданская биография, а потом его необыкновенное обаяние, необыкновенное. Его образ, он был высокого роста, огромный, седые такие брови. Если человек его не знал, казалось, что он грозный. Но стоило ему начинать говорить, это ласковость, это любовь. А потом, вы понимаете, когда ты приходишь к людям, и тебя вот просто любят с первой минуты, с первой секунды. Ведь как было, звоню в дверь, открывает Елизавета Александровна, монахиня Елизавета, подчеркивает это, хоть ее при жизни так не называли, она была тайная монахиня, импостриженная. А я стою и мучительно вспоминаю, как же его гражданское имя. Ирина Васильевна мне сказала, там зовут его так-то. И не могу вспомнить, и что-то так назову, и так назову. Она смотрит на эти мучения и ласково-ласково мне говорит, а вам, собственно, кто нужен? А я говорю ей, вы знаете, мне нужно духовное лицо. Она говорит, ну раз духовное лицо, значит к нам. И я переступаю порог их квартиры, и моя жизнь делится на две части. На то, что было до этого порога, и то, что стало после. И там везде горят лампады, везде висят иконы. Для меня это непривычно, но меня совершенно это не смущает, потому что хозяин ласков, он сидел в глубоком кресле, огромного роста, с седыми бровями, с такой прекрасной улыбкой. Это все потом вспоминали, как он встречал. О, отец Михей пришел, о, отец Игорь пришел, о, Эльвира Леонидовна с Анатолием Анатольевичем пришла. А какой его был высокий уровень, какой-то был статусный человек, и такая необыкновенная любовь к людям. Какие-то недоразвитые Саши там сидят, обедают, не снимая портфель с колен, едят через портфель суп. Человек с явными признаками недоразвития. Владыкин, любимый Саша. Чтоб Сашу не посадили за стол, да что вы! Какие-то мальчики приходят из дома. Вы знаете, вот Господь дал увидеть святых людей. И главный признак этой святости – бесконечная любовь ко всему.
Эльвира Леонидовна, когда мы сейчас погружаемся в эти воспоминания о той эпохе, вот меня сейчас опять обвинят наши слушатели, что я скажу такую фразу: люди были какие-то штучные. Почему? Неужели нас так было мало? Или церковь была такая маленькая? Я имею в виду на свободе. Остальные, очень многие еще отбывали заключение, были в местах не столь отдаленных. Но вот по Троице-Сергиевой лавре, я вспоминаю, владыка, когда приезжал, почему-то ребенку казалось, что у него яркая огненная рыжая шевелюра.
А так и было. Да, так
вот
и было.
Таким он мне запомнился. И действительно казался очень грозным. Я не помню, как он служил, но у него
такой
сумрачный...
Я его увидела уже седым, а вы еще, видите, застали огненным.
И не только владыка Иоанн Венланд был таким, владыка Пимен Хмелевской, сейчас оказалось, были опубликованы мемуары, что он был чуть ли не королевской крови. Оказывается, у него прямые связи с королевой Великобритании. Такие люди были, и они были очень просты, доступны и являли нам пример настоящей такой жизни по Богу. Потому что, когда мы на них смотрели, мы очень легко постигали все, что они говорили, например. А говорили они простые евангельские слова. Они проповедовали очень просто в основном. Но это привлекало в церковь. А вот сегодня как-то читаем одну новость, другую в интернете. Люди активно выступают против церкви, против клерикализации, как они говорят, нашего общества. Церковь всем идет, так сказать, поперек. Она выступает против каких-то ценностей, которые их называют либералы своими основными ценностями. Почему так?
А вы знаете, что у них нет личного опыта? Я думаю, что 99,9% тех, кто выступает против церкви, если бы пришли к митрополиту Иоанну, они бы от него не ушли. Он бы их просто не отпустил. Он бы их покрыл своей любовью. А против любви нет оружия. Если есть любовь, ты ничего не можешь ей противопоставить. Потому что у нас нет любви, вот мы имеем сейчас вот такую агрессию.
Николай, мы совсем забыли о нашем госте, епископе Преславском и Угличском Федоре. Может быть, есть смысл у него спросить, что происходит сейчас в нашей церкви, и есть ли такие люди, как митрополит Иоанн, и сегодня?
Я заочный преемник митрополита Иоанна, которого можно назвать без смущения, так, мегаличностью, такой человек-глыба, человек-эпоха, который даже на расстоянии времени не может оставить людей безразличными. Вот мы же поем «Воскресение Христово видевшее», хотя своими глазами лично мы в этом не удостоверялись. Но мы видели это глазами апостола, глазами церкви. Вот также личность митрополита Иоанна мной и многими людьми воспринимается через рассказ очевидцев, через книги, через какие-то записи, через фотографии. И вот как люди приходят к преподобному Сергию, блаженной Матроне, лично с ними не были знакомы, но они приходят, потому что чувствуют живую связь, контакт. И митрополит Кирилл Екатеринбургский, когда был на Ярославской кафедре, он свидетельствовал, вот этот живой контакт, это общение с митрополитом Иоанном, когда приходил к нему на могилку и обращался к нему, вот как к святому человеку, и говорит: я вам точно говорю, пройдет немного времени, его прославит, потому что он мне помогает в жизни, и порой так неординарно, что даже и не придумаешь, каким способом можно было решить этот вопрос. Уникальность этой личности еще заключается в том, что при всей своей величине, о которой мы сейчас говорили, он был максимально доступен для всех людей, всех слоев населения, от самых высоких до самых простых. И каждому находил слово любви и, безусловно, сердечную молитву, которую вряд кто мог почувствовать или понять, но потом анализовывалась в изменении жизни конкретного человека, конкретных людей.
А как вы думаете, в чем причина того, что сейчас люди, занимающие епископские кафедры, менее доступны, они более заняты?
Я думаю, что, конечно, вопрос формализации имеет место. Но потом сейчас очень много забот, которых не имели архиереи того времени. как бы скорбь гонения, она отсекла много лишнего. И не только и епископ, но и священник, и монах того времени, они в основном занимались внутренним становлением, созерцанием, молитвой, созданием не внешних форм служения, а внутренних. Сейчас этого мало, потому что обычно духовная жизнь, она процветает в скорбях, в гонениях, обновляется дух. Сейчас мы немножечко, так сказать, живем в расцвете. Вот, и помним слова церковного учителя, говорит, той церкви, которую не гонит. Поэтому, с одной стороны, мы вспоминаем те советские времена и видим угнетение, с другой стороны, такие яркие духовные соцветия, как митрополит Иоанн Венлен, как митрополит Гурий Егоров, как архиепископ Михей Хархаров и многие-многие другие, они вот на этом фоне были даны Богом, чтобы сохранить церковную общину, монашескую общину, и донести до нас вот как бы истинные ценности церковной и духовной жизни. И мы, казалось бы, с ними воочию не соприкасались, но этот дух, который не имеет границ, переходит и на нас, которые прилепляемся к ним своим сердцем, своей душой, своей жизнью. Вот, и поэтому все зависит от желания. Хотим мы этот дух воспринять, хотим мы его в себе умножить, усвоить. Вот, и принести какие-то добрые плоды или нет.
То время, которое мы называем сейчас советским периодом в новейшей истории русской церкви, характеризовано также и большим, скажем так, материальным возрождением церковным. Я имею в виду, в частности, открытие первого такого значительного монастыря в 1946 году, Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, которое произошло, как сейчас говорят историки, по личному указанию Сталина. После войны это было очень значительное событие. Очевидцы и современники вспоминают, что они даже не представляли, с чем это можно сравнить в 1946 году, когда впервые раздался вновь лаврский звон, открылись ворота Лавры, закрыты почти четверть века, и началась духовная жизнь в этом древнем центре православия. Так получилось, что владыка Иоанн Венланд был духовным сыном архиепископа Гурия. И вот об этом, владыка, хотелось бы немножко нашим слушателям рассказать.
Не только владыка Иоанн, но и его сестры были духовными чадами архимандрита Гурия Егорова, позже митрополита. И он вместе со своим аввой участвовал в знаменательном событии открытия Троицы Сергия Лавры. Надо сказать, что перед этим отец Гурий прошел ссылку, лагеря, и не случайно выбор святейшего патриарха Алексея I Симанского упал именно на него. Потому что это событие нельзя, что называется, было провалить. И личность, которую ставили во главе открывающейся лавры, и все эти приготовления и действия, должна быть, мягко говоря, неординарной. Все равно, что запустить первого космонавта в космос. Он должен не только профессионалом своего дела, но и лицом церкви. И вот таким лицом стал архимандрит Гурий Егоров. Человек уникальный, как о нем писал известный ренегат Осипов, аскет, хранитель монашества, церковной общины, который всячески родил о духовном обновлении церкви. И вот он был поставлен в непростые условия в кратчайшие сроки подготовить храмы Троицы Сергия Лавры к пасхальному богослужению. В книге протодиакона Сергия Боскина описывается подробно каждый день Страстной Седмицы. Но что же это было? При внимательном контроле советской власти, при минимальном наличии помощников, ему нужно было все это сделать. Из Успенского собора вынести чучело животных, кареты императриц, вымести огромную пыль. Храм служил музеем атеизма в то время, и подготовить элементарные условия, чтобы там можно было молиться. И, кроме всего прочего, понятно, что существовали какие-то препоны, тайные, явные, долго не давали ключи от колокольни, чтобы не было звона на Пасху. Это пришлось сделать осмотр колоколов тайнообразующе, но Господь помогал, преподобный Сергий был вместе, и, конечно, когда все удалось это сделать, вышел в ночь пасхальный крестный ход, а вокруг было море зажженных свечей. Люди стояли и плакали, потому что весть об открытии духовного центра России разнеслась далеко за пределами города Загорск, и люди из Москвы, из окрестных городов приезжали, чтобы встретить эту пасхальную радость вместе со своим преподобным Аввой Сергием. И в этом торжестве и в подготовке к нему участвовали духовные чада архимандрита Гурия Егорова, это Владимир Николаевич Венлот, будущий митрополит Ярославский и Ростовский, Саша Хархаров, будущий архиепископ Ярославский, Ростовский и Михей, и Игорь Мальцев, будущий митрофорный протоиерей настоятель Кафедрального собора города Ярославля, протоиерей Игорь Мальцев.
Владыка, два последних пришли в гимнастерку.
Вот как раз хотела сказать, да, они прошли войну от начала до конца, и им стоило немалых трудов уйти из рядов вооруженных сил в монастырь, потому что их не отпускали. Они там числились на хорошем счету, дошли до определенных чинов военных, и где-то им пришлось поюродствовать, применить смекалку и выдумку, чтобы их отпустили, как говорится, на вольные хлеба. И вот здесь соединилась эта духовная семья будущего митрополита Гурия, которая дальше путешествовала и Среднюю Азию, и Днепропетровск, и Донецк, и Минск. Но в какой-то момент им пришлось разойтись, расстаться, их пути в своем направлении были Богом определены, но каждый принес свой плод, и каждый в своем сердце нес основную задачу наследия Александра Невского братства. Только эта задача, она немножечко изменилась из служения простым людям, рабочим, людям, которые дошли порой до дна нравственности, сохранить веру, сохранить огонь монашеской жизни, молитвы и его распространять, обильно засеивать вот те нивы духовные, на которых ставил их Господь. И стоит только перечислить те лица, которые входили в их духовную семью. Вот это и владыка Арсений Стадницкий, и владыка Алексей Палицын. Духовным наставником владыки Гурия Егорова был епископ Сергий Тихомиров, возглавляющий русскую духовную миссию в Японии, архимандрит Серафим Сутарехин, протоиерей Петр Гнеевич, архимандрит Борис Холчев, игумен Варсонофий Веревкин, епископ Стефан Никитин. Их можно перечислять до бесконечности, владыка Вениамин Милов. Но это такая когорта, которая, может быть, в то время она не воспринималась вот так ярко, как сейчас, потому что большое видится на расстоянии. Сейчас все лишнее, какая-то вот эта пыль времени, она осела, и мы вот эти духовные бриллианты более ярко и более четко. Но при всем при этом, конечно, созидающей и объединяющей энергией была любовь отца Гурия, который для всех и них являлся не просто отцом и духовным наставником, он был вот старцем в понятии именно русского святоотеческого наследия, потому что он и всегда волю Божию узнавал и оптинских старцев. И когда он служил в Средней Азии, он очень много потрудился для легализации ссыльных священников, которые приезжали к нему без документов, постриженные, побритые, в фуфаечках. И только вот благодаря его авторитету, его умению и какому-то духовному опыту он их как-то водил в церковную жизнь. И особенное отношение он имел к старчеству. Мы знаем, что он принял иеромонаха Серафима Романцова, глинского старца, впоследствии архимандрита. Кстати, вот этот отец Серафим стал восприемником в монашеском постриге будущего архиепископа Михея Хархарова. И, то есть вокруг них шла очень активная духовная жизнь, которая очень сильно маскировалась по определенным причинам. Порой до таких удивительных форм, что они служили под землей, в выкопанном храме, под домом, литургии, богослужения. И где бы они ни находились, всегда сохраняли монашеское правило. Обязательно пятисотница. А потом уже все шли в гражданочки на свои работы. И никто даже подумать не мог, что вот это тайный иеромонах, вот это там архимандрит, вот это вот, значит, тайная монахиня, одновременно врач. Но это была такая крепкая духовная семья, которой стекались со всех концов ссыльные монахи, священники, архиереи. и находили не только духовную, но и материальную помощь. Реально, как, ну, сначала архимандрит, впоследствии митрополит Гурий, помогал найти свое место в церкви каждому человеку, к которому к нему обращался.
Реально помогал материально и Афанасию Сахарову, и митрополиту грузинскому, который потом стал Ефрему Седомонидзе. Они возвращались из лагерей, и он им давал кровь. Он им давал деньги на дорогу, он их кормил, он их восстанавливал после дистрофии. Вот эти тайные какие-то события, они себя сейчас начали проявлять. То в одной книге прочитаешь воспоминания со ссылкой, то в другой понимаешь, как они сумели замаскироваться, скрыть это все.
Эльвира Леонидовна, в одной из моих передач один из авторов, комментируя этот период служения владыки Гурия, и, в частности, участие в открытии Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, как-то нелестно высказался в том плане, что владыка Гурий, будущий владыка Гурий, тогда архимандрит, был связан с государственными органами безопасности. Тогда многие, не то что были связаны, но я знаю, что многие настоящие монахи и священники вызывались к этим органам и давали какие-то показания, что там происходило потом, многие не знают. Вот хотелось бы ваш комментарий услышать по поводу владыки Гурия.
Ну, если честно, я слышала эту программу, там было много другого, с чем можно не просто не согласиться, что все диаметрально противоположно. Но именно этого, что когда был в Троице-Сергиевой Лавре, был связан каким-то образом со спецслужбами, я этого не помню. Владыка дважды сидел в лагерях, включая Беломорканал. Владыка был в ссылке на границе с Персией, с Афганистаном. Владыка всегда был врагом. Не своей родине. Своей родине он не был врагом. Они все были патриотами своей родины. Но он был врагом тем, кто видел в церкви опасность. Первый раз я слышу такое обвинение, даже намек на это. Что касается Троицкой Сергиевой Лавры, там прозвучало другое, что он как бы там случайно оказался. И совершенно такой необычный аргумент, что в Успенском соборе было очень холодно, и вот он поэтому ему не понравилось, и он оттуда быстро уехал. На самом деле, пробыл он там около года. Он сделал то, что ему патриарх Алексей поручил сделать. Он открыл Лавру. В августе после открытия Лавры была его хератониево епископа, и он вернулся в свою любимую среднеазиатскую епархию, вновь созданную, потому что туда вошло 4 республики. Вот владыка Федор упомянул этот домик. В этой программе, о которой вы говорите, там прозвучало еще обвинение, ну, как вот мягче сказать, не знаю, но все-таки, наверное, обвинение в стяжательности, что он в Ташкенте купил дом. Вот мы жили в однокомнатной там или двухкомнатной квартире, а он в Ташкенте купил дом. Мы с владыкой обсуждали это. Меня, конечно, это очень ранило. И вот владыка, который сидит рядом со мной, он как бы направил мои мысли, думаю, а как можно вот парировать такие вещи? Вот смотрите, что такое вообще было жилище владыки Гурия? Когда они приехали в 1933 году в Среднюю Азию, все время они что-то покупали. На имя Елизаветы Николаевны, сестры владыки, митрополита Иоанна будущего, потому что она была легализована, она была врачом. Вначале они купили дом в Ташкенте, потом они купили мазанку, вот знаете, из Кизика или из Самана, в Бешбале под Ферганой. Что это были за жилища? Это были жилища, это были тайные монастырские общины. В Бешбале, в этом мазанке доме из Самана, была освящена церковь во имя всех святых земли российской просиявших. Там было такое место, углубление, где лежал Антиминс. Они жили, старались жить вдали от глаз. Именно этим объяснялось всегда желание иметь свое жилище. Этот их домик окружал высокий дувал по-узбекски. Это такая ограда глиняная, за которой ничего не видно. Они служили там литургию. И вообще, вот это жилище было для чего? Для церковного круга приспособлено. Литургия воскресная в субботние дни, служба и молитва в будние дни. И владыка всегда отмечал, митрополит Иоанн, что когда они пели, было очень жарко, и узбеки слышали их пение, их никто не выдал. Вот нам еще надо поклониться узбекам за то, что как же они их любили. Вот в России... Мы помним эту обстановку, по книгам знаем, по воспоминаниям. Им бы, конечно, не выжить. Они в 1933 году уехали, и там все сохранились. Вот что такое был дом для владыки митрополита Гурия. Это была община, где он сам своими руками делал кровати, тумбочки, столы. Они все выращивали. У них был сад. Они сами делали крышу. Есть фотографии прекрасные этого периода времени. Поэтому какое-то обвинение в стяжательности, что он построил дом, да купил-то его на свое имя, вот это... Ну, совсем не церковный подход.
Ну, видите, радио «Радонеж» дает высказываться своим авторам. Я считаю, что это правильно, в отличие от тех, может быть, электронных ресурсов, которые изменяют мнение, цензурируют что-то. Конечно, в разумных пределах каждый имеет право на свое мнение. Я когда еще раз говорю, повторюсь об этом периоде, вот сейчас у нас Муза Викторовна Лисовская, человек, который исполнится уже 90 лет, она вспоминает о своем периоде посещения Троице-Сергиевой Лавры в 50-х годах прошлого века, когда только-только Лавра открылась и начиналось преподавание в академии. Естественно, все эти годы восстановления духовных школ, они очень серьезные, трагические, тяжелые и в материальном плане, и в духовном плане, потому что нужно было восстанавливать этот мост, эти корни. И вспоминает об отце архимандрите будущем Матфее Мармеле и об отце архимандрите Марке Лозинском, преподавателе Московской духовной академии, которые очень дружили. И вот вызывали этих молодых монахов, им еще, как говорила Муза Викторовна, не исполнилось 22 лет, сотрудники Комитета госбезопасности, они давили на них, они пытались их принудить работать на эту организацию, следить, там, выполнять какие-то ответственные задания. И как переживал лично отец Матфей, хотя это было нельзя артикулировать тогда, потому что была подписка о неразглашении, и как переживало руководство Академии и Лавры, которые ничего не могли сделать, чтобы помочь своим воспитанникам. Единственное, что они говорили, мы не можем вас принять в братью монастыря. Это было очень сложно в то время. Но каким-то образом мы видим, что поступали в монашеское братство такие люди. Приходили к Богу, вопреки всему. И вот это вопреки и воспитало, может быть, тех героев духа, о которых мы сегодня говорим, и которым являлся также владыка Иоанн Вендланд.
Я бы к этой теме спецслужб относилась бы очень аккуратно, очень деликатно. Смотрите, в 58 году владыка, тогда еще архимандрит Иоанн, был послан в Сирию. Только что начали после войны открываться наши представительства, которые вот в этот период между революцией и концом, середины 50-х годов все было уничтожено. В 58 году он туда был послан. Местные газеты, эмигранты писали об этих попах в рясах, о том, что все они агенты КГБ. И это такой есть штамп, который закрывает дорогу даже не просто к дискуссии, вообще к пониманию того, что происходило. Это вот такой вот штамп, очень неинтересный. Вот сегодня уже совершенно неинтересный. А вот я встречалась с митрополитом Нифоном Антиохийским, который представляет церковь у нас здесь в Москве. Он мне рассказывал, что такое был этот человек, который приехал. Он тоже повторил ваши воспоминания, что он был огненно-рыжего цвета. Он говорил так, этот человек представлял Россию на Ближнем Востоке. Он был настоящий патриот, в нем не было ничего советского, но и ничего подчеркнуто показного антисоветского. Его очень уважали за его образованность, за его доброту, за его умение. И вот эта тема того, что когда открывали представительство, разбрасывали листовки представителей русской эмиграции, но тоже, конечно, это были политизированные люди, вряд ли это были все, в котором его писали в газетах. Вот сейчас эта тема, знаете, некоторые люди как-то говорят на эту тему очень легко. И мне кажется, это особенность вот такого прямолинейного сознания. Мы даже не будем, мы ничего не знаем. Человека легко оклеветать.
Либо это способ избежать и настоящей дискуссии или настоящих, так сказать, решений проблем настоящих, уйти просто в это русло,
вы
уйти
знаете,
в никуда.
Это обсуждать Антихриста, а у нас есть Христос. Вот все, что прекрасное, это Христос. Все, что надо обязательно, это ему противоположное. Вот даже лагеря. Лагеря, откуда они возвращались или где они погибали, они говорили не о своих страданиях, они говорили о своей встрече со Христом, которую они заслужили своими страданиями. Вот это особенность. Иоанн Крестьянкин, наш отец Павел Груздев, который всю жизнь молился за следователя Спасского, который выбил ему все зубы. Это такая степень святости, такой высоты, такой чистоты и желание, чтобы все спаслись, чтобы все покаялись и спаслись.
Ну, если позволите, я бы тоже добавил несколько слов этому жестокопиющему вопросу. Ну, коль скоро мы взялись судить об отношении с органами, да, может быть, послушаем, что пишут уполномоченные по делам религии по отношению к митрополиту Гурию. Надо сказать, что на протяжении всего времени они писали о нем как о неисправленном. То есть он там сидел в лагерях, он, значит, был сослан и прочее, но не исправляется. Продолжает заниматься своей, так, значит, деятельностью духовной, да, значит, там, с монахами и прочее, Надо сказать, что он безумно любил молодежь, и она отвечала ему взаимностью, поэтому он особенно как бы был нелюбим советской властью. И вот что пишет о нем полномоченный по делам религии города Ленинграда, что митрополит Гурий ведет, значит, как бы сказать, двойную жизнь. Нам говорит, значит, да-да-да, исполним все ваши распоряжения и предписания, а сам все-таки, значит, проводит свою церковную политику. Конечно, это, значит, власти не нравилось. Потом были определенные претензии, потому что он покрывал многих священников, которых советская власть не хотела бы видеть на своем горизонте. В частности, касалось отца Василия Лесняка, очень уважаемого, почитаемого священника и в наше время. И он очень много сил митрополит Гурий отдал, защищая память блаженной Ксении Петербургской и часовенку на кладбище, которую советские власти хотели всячески уничтожить, снести. И, как выражался извительно уполномоченный, что и покровительствовал всяким там чудесам. Поэтому здесь вот из этих воспоминаний сотрудников органов определенных, мы видим, что не было контакта прямого, наоборот, был какой-то конфликт. Он был не из их среды и никогда в их среде не был. Но наоборот, вот с кем у него был контакт, как я сказал, так это с молодежью. И начиная с Александра Невского братства в Петрограде, как ему и вручил митрополит Вениамин Казанский посох для управления молодежью, тогда конца своих дней она к нему тянулась. Тянулась к алтарю, тянулась к церкви, приходили совершенно духовно необразованные, но вот как-то он мог их зацепить, понимаете, вот даже всем своим видом. Митрополит Иоанн Венланд описывает, когда они его впервые увидели, входящего в церковь, молодой, такой одухотворенный, свежий, так перекрестился, все уже, понимаете, личность, такой отпечаток оставила в сердце. И к нему шли и девушки, и юноши, многие оставались в алтаре. Вот мы знаем, и сейчас митрополит Волгоградский Камышинский Герман, это из той череды, ныне покойный профессор Санкт-Петербургского университета Сергей Андреевич Зегжда, и многие-многие другие.
Протарей Леонид Кузьминов, недавно умерший.
Да, так
Сеня
точно.
Ташкента.
Да. Угу. Поэтому он умел увидеть в человеке вот какое-то зерно и сказать то важное слово, которое бы не осталось бесплодным. Он создал различные кружки, общины, и он был, вот я когда спрашивал владыки Михея о митрополите Гурии, он сказал, что он был весь любовь. В то же время этот такой был непререкаемый авторитет, такая глубина, они так беззаветно были ему преданы, что даже какой-то мысль его не послушаться, или с ним поспорить, или там раздражиться, и в помине не было. Единственное, была иногда обида, что он им, родным, близким, уделял мало времени. Тогда еще молодой иеромонах Михей говорил: «Владыка, вот вы все время с кем-то, с другим, с молодежью, все что-то им рассказываете, объясняете, а нам-то вот ничего не говорите, как нам жить-то?» Он тогда улыбался и говорил: «Глупенький, вы же всегда передо мной, я вижу, что вам нужно сказать». Может быть, уместно будет, может быть, нет, не знаю, такой эпизод из жизни, вот именно его реакции на какую-то такую человеческую немощь. Будущий протоиерей Игорь Мальцев, тогда еще молодой человек, готовился к большой духовной жизни, еще он решал, какой ему выбрать путь: белого духовенства или черного, принять монашество ему или жениться. Занимался какими-то делами по дому, там, может быть, прибирался, и пел духовное песнопение. А потом вдруг он остановился, расправил плечи и запел: «Очи черные, очи страстные, очи жгучие и прекрасные». Оборачивается, в проеме дверном стоит владыка Гурий. Говорит: «Игорек, и как в тебе это все совмещается?» Ни слова укора, не понимаете, сказать: «Ты что, ты будущий там, значит, священник, как ты себя ведешь, в конце концов, разве ты можешь такое себе позволить?» Понимаете, вот весь любовь, весь ласки, весь молитва, весь огонь. И, конечно, Вот он в первую очередь зажигал даже не словом, а своей жизнью. Позже мне владыка Михей говорил те же слова, когда я сетовал, что мало со мной общается, мало меня назидает, вот, и, обладая таким духовным богатством и опытом, он говорил: если хочешь быть, как я, подражай. Видишь, как я живу, живи так же. А если ты не хочешь, чтобы тебе не говорил, ты все равно не будешь это делать. Поэтому, конечно, это совершенно, как бы сказать, люди иного рода. Я бы сказал, что предизбранные божественным промыслом от рождения. Владыка Горий, и владыка Иоанн, и владыка Михей, и отец Игорь. Это светильники, которые сейчас в прошедшем времени для нас все больше и больше сияют. И вот этот их свет, он распространяется уже, как бы сказать, в различные сферы человеческого общества, и люди, повторюсь, которые не знали их никогда, приходят к их могилкам, чувствуя живую связь, чувствуя их помощь, они молятся им. И, как говорят, к пустому колодцу не приходят за водой, а раз они приходят, значит, что-то есть. Поэтому мы счастливы, что эти люди не были, а есть в нашей жизни, и мы с ними можем общаться, потому что для любви нет ни расстояния, ни границ, ни смерти. И, как говорил святитель Афанасий Сахаров, молитва всех нас спасет.
Это удивительные слова, владыка. Я с вами совершенно соглашусь, потому что, по всей видимости, этот свет, он будет распространяться дальше и дальше, и он будет подхвачен и передаваем и дальше, пока жива церковь, пока живы мы. Чего стоит только отблеск этого света на учениках, владыки. Вот Сергей Андреевич, одежда, о котором мы поняли. А его беседы, которые прошли у нас в эфире, это только крошка, наверное, того наследия, которое он оставил, может быть, в звуке.
Глеб Александрович Каледа.
Они буквально потрясли, потрясли наших слушателей, потому что это люди удивительные. А с отцом Леонидом Кузьминовым мы так и не смогли встретиться, я только беседовал по телефону и так и не доехал до этого Преображенского храма. Вот, кстати, отец Владимир Тимаков сказал, что он скончался недавно.
29 декабря прошлого года.
Это удивительные люди, которые нам дают действительно пример жизни.
Мне бы хотелось еще коснуться того, как Господь выбирает своих верных. Он их выбирает еще в юности, а может быть и в детстве. Вот я так проанализировала, кто владыку Гория и владыку митрополита Иоанна рукополагал, подстригал. Это все мученики. И все, даже не исповедники, а мученики, погибшие, почти что все причислены к лику святых. Но вот смотрите, владыка Гурий перед постригом монашеским поехал за благословением. Он сам выбирал, это был молодой студент духовной академии. И куда он едет? Он едет в Оптину пустынь к старцам Анатолию Потапову и к старцу Нектарию просить у них благословения. Оба его благословляют. Затем он едет также просить благословения на монашество, на духовный путь, не потому что он не поверил, а потому что хочется утвердиться в этом пути, Георгию Косову. Он сейчас тоже прославлен, вы знаете это имя. Приезжает туда и получает первый опыт, как поступает пастырь, когда они садятся за стол, и в это время звонят или приезжает возница, что в соседнем селе умирает человек, он все оставляет и едет в это соседнее село для того, чтобы причастить. Митрополит Вениамин Петроградский, это его непосредственный учитель, он был его правой рукой, казнен. Два его друга, Лев Егоров, его родной брат, и Иннокентий Тихонов, казнены, оба расстреляны, погибли в лагерях. И он дружил и сблизился в Ташкенте с Лукой Войной Синецким. Мы уже говорили о том, что он был близок с Афанасием Сахаровым. И вот таких вот людей, это все их окружение. А владыка митрополит Иоанн, тоже, посмотрите, первым его духовным отцом был Александр Покляр, расстрелян. Человек, который его рукоположил, посвятил во чтеца епископом Вросий Либин, расстрелян. Епископ Иннокентий Тихонов посвятил его в диаконы, в священника, расстрелян. То есть был только... Остался митрополит Гурий один, и то остался чудом. То есть люди начинали свою жизнь в церкви вот с такой не то что поддержкой, а на таком основании. Какими же им было быть, как вот не теми, а как мы сейчас о них говорим? Что это были люди-глыбы, люди, сохранившие церковь, передавшие нам это сокровище. А у владыки Гурия еще была особая миссия. Он был хранителем и продолжателем монашества в годы самых лютых гонений. Ведь сохранить образ жизни монашества, это тоже надо было. Не существовало ни одного монастыря. И он все это делал, и сумел это сделать. И в Петрограде он опекал и окормлял два монастыря, две монашеские общины. И в Средней Азии они сохранили. Ведь если прерывается нить, она перестает существовать. Надо сохранить кроме духа еще и формы. Это тоже не так легко. И все это они делали.
Сегодня наш разговор получился не столько о митрополите Иоанне Венланде, сколько о его времени. Слушая наших гостей, я даже начал испытывать чувство ностальгии к той стране, которая занимала когда-то 1/6 часть суши и внезапно исчезла с карты мира. Да. Как вы думаете, не придется ли нам столкнуться еще раз с тем, с чем столкнулись вот эти люди, глыбы? Ведь столько пользы церковь получила от того, что ее гнали.
В русле предыдущего вопроса хотел бы добавить еще несколько слов. Сегодня очень много говорят о возрождении некой коммунистическо-православной даже идеологии. О чем идет речь? О том, чтобы государство было мощное, каким оно было в советское время, и церковь как бы при нем. А все это было бы забыто. Возможно ли такое развитие событий, владыка?
Ну, начнем с первого вопроса. На самом деле, мы задавали его владыке Михею в свое время. И он говорил: «Я не доживу, а вы увидите». Обращаясь к нам, к молодому духовенству, конкретно ко мне. Вот. А что касается второго вопроса, то, наверное, здесь надо говорить больше о византийской симфонии, когда сочетается вот органично и власть государственная, и духовная, и при этом общество только выигрывает. Потому что это все равно, что сравнить тело без души или сосуд пустой, ненаполненный. Вот так и общество, которое имеет какую-то одну составляющую, вот без другой. Как птица без одного крыла. Конечно, мы, обращаясь свой взор в историю, видим, что не случайно наши предки избрали в свое время для себя образом для подражания знаки государственности именно византийского, Византийской империи и двуглавый орел, который сегодня украшает наш герб, нам об этом напоминает. Но в первую очередь, мне кажется, чтобы это единство, оно наступило в нашем обществе, должно наступить в нашем сердце. Мы очень склонны всегда кого-то осуждать за экраном телевизоров или внешней стороны, но очень редко мы обращаем свой внутренний взор в глубину себя. А на самом деле от конкретной личности одного человека очень много зависит. Не случайно придумал Серафим Саровский, говорил: начни спасаться сам, только начни. Вокруг тебя спасутся тысячи. Значит, мы понимаем и в обратном смысле, если ты не спасаешься, если ты служишь злу, если ты себе это зло вмещаешь, то значит это зло таким же образом, как благодать, действует на окружающий мир, оно его губит, растлевает. И поэтому, если мы начнем с себя, от своего микрокосмоса, то тогда и общество будет лучше. Пускай сегодня вот на эту какую-то миллиардную часть, которой являешься ты, но завтра этих частей будет намного-много больше. И тогда вот будет симфония, тогда будет одухотворение вот этого внешнего тела. Тогда мы будем все счастливы.
Я благодарю наших гостей, преосвященного Феодора, епископа Переславского и Угличского, Эльвиру Леонидовну Миженную, автора книги о владыке Иоанне Венланде. И мы напомним, дорогие слушатели, мы сегодня в студии беседовали здесь с Ильей Сергеевым, редактором радио «Радонеж». А наша передача записывалась в понедельник седмицы крестопоклонной, седмицы, которая делит наполовину Святую Великую Четыридесятницу. И мне хотелось бы завершить наши сегодняшние воспоминания о владыке Иоанне его словами о Святом Кресте. Владыка писал: «У каждого человека свой крест, своя Голгофа, и на эту гору нельзя войти бодрым шагом. Сам Господь восходил на нее, падая и вновь поднимаясь. Путем несения жизненного креста идут все, готовые к этому и не готовые, духовные и недуховные люди. Я пропускаю несколько строк, а дальше владыка пишет: «Для вступившего на христианский путь человека внешний сначала крест делается потом и внутренним. Вера, что страдания попущены Господом и не случайны, эта вера выдружает этот крест в сердце человека, и тогда крестоношение бывает сознательным, исполненным духовного смысла, а благодать Божия помогает на этом пути, укрепляет, наставляет, умудряет. Труднее людям, не познавшим истину о кресте или не желающим познать насущных духовных истин о Боге и о себе. Для тех людей, кому странно и непонятно, почему мы, православные христиане, поклоняемся честному кресту Господню, отвечаем: для нас крест – это путь к святости, к мудрости, к духовной радости и жизни вечной. Аминь». Это слова митрополита Иоанна Венланда, которому мы сегодня посвятили час наших воспоминаний. Очень быстро проходит время. К большому сожалению, мы практически ни о чем не сказали. Мы лишь вспомнили о владыке, а наши высокие гости вместе с нами приняли в этом участие и помогли нам еще раз помянуть этого выдающегося иерарха, молитвенника и человека, который щедро дарил всем свою любовь. Вечная и блаженная память.
Царство небесное, вечный покой.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц. Прослушайте наше объявление. Дорогие братья и сестры, приглашаем вас на православную выставку-ярмарку «Вербная неделя». В преддверии Святой Пасхи выставка порадует вас большим выбором подарков для ваших близких. Иконы, церковные утвари, литература, мультимедийная продукция, изделия ювелирных и художественных мастерских. Ждем вас на выставке с 1 по 7 апреля в Сокольниках, павильон 2. Проезд до станции метро «Сокольники», от метро «Бесплатная маршрутка». Братья и сестры, по традиции, на месте погребения усопшего принято устанавливать крест. В Москве на православной выставке в Сокольниках с 1 по 7 апреля в павильоне номер 2 можно посмотреть образцы и заказать со скидкой 20% художественный крест надгробия из камня с подставкой и цветником. Возможно, хранение и установка. Осуществляем доставку по России и СНГ. Подробности на сайте крест-нн.ком или по телефону 8 800 555 65 23, звонок бесплатный. Повторяем сайт крест-нн.ком, телефон 8 800 555 65 23.